итоги недели «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В фокусе этого выпуска судьба политзаключенных в Беларуси. 10 марта суд в Минске вынес приговоры российским гражданам Ивану Гапонову и Артему Бреусу, признанным виновными в участии в массовых беспорядках 19 декабря. Их приговорили к штрафу 10 миллионов белорусских рублей и освободили из-под стражи. Это дело, вызвавшее большой резонанс, развивалось нестандартно. Гапонов и Бреус, российские граждане, имеющие вид на жительство в Белоруссии, не были знакомы друг с другом, как и сотни других участников митинга протеста против переизбрания Александра Лукашенко на пост президента. Они были задержаны вечером 19 декабря в центре Минска. Через несколько дней большинство белорусов и все россияне, 11 человек, были отпущены на свободу. Однако Гапонов и Бреус были через несколько часов снова задержаны и обвинены уже в уголовном преступлении – организации массовых беспорядков. Разговор с Иваном Гапоновым я начал как раз со странных событий того дня.
После 10 суток я 29 декабря поехал домой, и где-то дома я уже провел 3 часа. Успел набрать ванну, заходить не, не успел. Так вот, 3 часа дома.
Как вы думаете, почему так произошло?
Я не знаю. Не знаю, что предполагать вообще.
Многие думают, что вас держали специально в качестве заложников, как российских граждан, для политической торговли с Москвой. Кто-то по ошибке выпустил, а потом снова задержали, потому что нужны были россияне. Вы думаете, что это похоже на правду?
Я не знаю. Мы единственные вообще россияне, которые по этому делу были или нет. Вообще я даже этого не знаю. Я не знаю. Может быть.
А вы участвуете в какой-то политической организации? Вы считаете себя оппозиционером?
Нет, я политичный человек. Я занимаюсь больше искусством, книги пишу.
А что за книги?
Художественная литература. То, что должно было следовать за постмодернизмом, так скажем, тотальный постмодернизм. В общем, я с головой там.
Понятно. Ну а почему же вы тогда 19 декабря пришли на площадь?
Я не скажу, что была какая-то политическая подоплека этому всему. Понятно, то, что митинг там не санкционирует. Больше любопытство, наверное. Потому что это, ну, по-настоящему интересное событие.
Вы поддерживали кого-то из кандидатов в президенты? Или вам было все равно, кто выиграет выборы?
По-настоящему на 19 число я не знал многих. Сейчас знаю, кстати, в связи с этим всем. Но сейчас знаю.
И кого ж вы поддерживаете?
Никого. Можно так говорить?
Можно, конечно, да.
Вообще никого.
Скажите, Иван, а как вы находились в тюрьме? Как шло следствие?
Я могу сказать, что все было нормально.
Вы знаете, что некоторые подследственные заявляют о том, что к ним применялись пытки, что над ними издевались в тюрьме. Как к вам относились?
Нет, ну, все было в пределах какой-то нормы. А норму эту мне не с чем сравнивать по-настоящему.
Ну, вас обвиняли в том, что вы избили чуть ли не 15 вооруженных милиционеров. Что вы думаете об этом обвинении?
Ну, я думаю, это очень так странно. Физически вряд ли я бы смог это сделать.
Какие у вас планы? Вы собираетесь оставаться в Беларуси или хотите в Россию уехать?
Было бы хорошо, если бы мне оставили вид на жительство здесь. Мама, сестра, тут друзья. Посмотрим просто, как будет. Это, ну, не от меня как бы это зависит, получается. И вообще, в моей жизни, я так понял, да где-то, наверное, с самого рождения от меня мало чего зависит.
Скажите, Иван, а у вас есть возможность заплатить штраф, который вам присудили, 10 миллионов белорусских рублей? Для вас это крупная сумма?
Для меня лично, да. Но я еще не совсем хорошо думал об этом. 10 миллионов белорусских рублей. Но мне придется одалживать это, как минимум.
А у вас есть работа? Кем вы работали?
Я работал печником-ставильщиком в прехристианском православном монастыре Минске, который на Ринках, Свято-Елизаветинский. Ставил в печь, учился обжигать керамические изделия.
Иван Гапонов, гражданин России, обвиненный в организации массовых беспорядков в Беларуси. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». С моим однофамильцем Олегом Волчиком, руководителем правозащитного центра «Правовая помощь населению», бывшим следователем белорусской прокуратуры, я говорил о деле освобожденных россиян и о судьбе задержанных 19 декабря лидеров белорусской оппозиции, которые остаются под стражей. В истории с Иваном Гапоновым и Артемом Бреусом много странностей. Их задержали, освободили, через 3 часа снова задержали. Было ощущение, что готовится реальный уголовный срок, но вот их выпускают с относительно небольшим штрафом. Как вы всю эту историю объясняете?
Учитывая, что как мы бывшие сотрудники правоохранительных органов, у нас есть своя команда Беларуси, мы тогда обсуждали эту тоже ситуацию с российскими гражданами, и мы тогда уже пришли к выводу, что они ничем не виновны, но на всякий случай надо было их арестовать как граждане России, ну, чтобы какой-то иметь рычаг или шантажа, или говорить, что, видите, били не только там граждане белорусские, но и били и российские граждане. Ну и наши доводы подтвердили, что они незаконно... Я бы даже говорил, что это не мягкий приговор, это все равно незаконный приговор, вот эти штрафы, потому что они ничего не делали. Но судебные заседания очень четко показали, что сотрудники ОМОНа никого из них не опознали, что они также присутствовали, как и все мы, и я в том числе тоже был там перед парламентом, ничего не нарушал. Максимум, что им могло быть административная ответственность, за что они отсидели, правильно, несанкционированный митинг. Поэтому я до сих пор убежден, что их освободили из-за того, что в ближайшее время к нам, вы знаете, приедет Путин, и уже российское посольство не раз заявляло, что считают, что их граждане невиновны и не принимали в этом участие. Поэтому, в общем, я могу сказать, что процесс четко прослеживается политическое задержание, осуждение – это политический подтекст. А почему мягко? Ну, это как бы сказать, вот видите, мы все-таки договороспособные, можем, если нас попросить, пойти навстречу вот российским гражданам.
Но это не значит, что и следующих подсудимых белорусских граждан тоже собираются освобождать с такими штрафами, да?
Совершенно правильно, я так сказал, что еще рано нам радоваться, рано вообще чего-либо радоваться, потому что для меня однозначно должны не все освобождены. Второе, сняты все обвинения, и третье, им должна быть выплачена компенсация за незаконное задержание и лишение. Поэтому в отношении белорусских граждан я не думаю, что они будут мягкими, мне так кажется, потому что тут просто они как бы приехали сюда и наблюдатели ОБСЕ, плюс российские представительные, не высшие должностные лица посольства, которые находились. Ну, то есть было такое наблюдение. И, ну, и ситуация такая сыграла, что надо как-то в этой ситуации мягче. Знаете, логика какая нарушается? Если отрощенки 4 года, тогда надо и отрощенку к штрафу привлекать. Логично. И остальных, кого уже судили по этим делам. Не думаю, что в ближайшее время будут какие-то мягкие приговоры. Тем более, смотрите, 25 марта, потом 26 апреля, ну, знаете, день чернобыльский. То есть здесь, наоборот, надо оппозиционный актив держать в страхе. И тем более лидеров. Вы же посмотрите, за решеткой остаются руководители или лидеры объединений партий, движений, самых основных, которые всегда участвовали в уличных акциях.
Но у всех арестованных ведь разные обстоятельства, возраст, здоровье и так далее. Чье состояние вызывает наибольшее беспокойство у вас?
В первую очередь я бы поставил всех арестованных, которые находятся в следственном изоляторе, Статкевич, Санников, Федута, Марцелев там находится, Лебедько и остальные, мы не знаем, в каком вообще физическом состоянии находится. И в отношении должны быть проведены независимая медицинская экспертиза. Также меня беспокоит, хоть по домашним арестам Никляев, но до сих пор никто не провел его досконально, не изучил, на томографию не проверили голову, у него сильнейшие удары были. Также, если вы знаете, у мальчика ноги там отказываются, он на Володарце находится. Довольно сложная ситуация в этом плане с изборем и с получением информации. Почему-то у нас эту всю информацию подводят как тайное следствие. Хотя считают здоровье и содержание, при чем тут тайное следствие. И посмотрите картину, как очень сильно идет прессинг на адвокатов. То есть подводят к тому, что адвокаты по политическим делам отказывались. По крайней мере, даже они не то, что там будут усиленно защищать или какие-то резкие движения, но они связь поддержат между родственниками и обвиняемые, то есть могут говорить, в каком они состоянии находятся. Также неясно с сотрудниками милиции Колосковским, помните, там тоже очень противоречиво его состояние здоровья. Вот это самое главное, те, кто сейчас под арестом в следственном изоляторе КГБ, ну и Никляев хоть под домашним арестом, но ему надо срочно медицинскую провести такую комплексную программу осмотра.
Есть ведь свидетельство применения пыток задержанным в СИЗО КГБ, да? И Олесь Михалевич, и Александр Отрощенков об этом заявляли, а другие говорят, что силовые методы к ним не применялись. Почему такой избирательный подход?
Я думаю, что когда начнется судебный процесс по Санику, Никляеву, Статкевич, Лебедько, Федусе, тогда мы можем увидеть, чьи там показания были. Можно будет определить, кто правду говорит, кто неправду. Это, я думаю, что КГБ имеет какую-то информацию, и я думаю, что она ближе это все расскажет, когда будет судебное слушание, мы узнаем. Ну, а то, что применяли к одним, не применяли, одному можно ударить кулаком по стенке и сказать, ну-ка говори, второй человек вот испугается чисто психологически, а второму нужно как Статкевичу и руки выкручивать там, и держать в голом помещении, и он будет все равно идти до конца, и никогда ничего не подпишет, и ничего не пожалуется. Тут, ну, это объективный такой подход, здесь сложно сказать, почему одних пытают, а других не пытают. Я думаю, что через 2-3 месяца мы много чего узнаем.
Правозащитник Олег Волчек. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 8 марта госсекретарь США Хиллари Клинтон вручила премию Госдепартамента за храбрость. Эта награда была учреждена в марте 2007 года прежним госсекретарем Кондолизой Райс и присуждается выдающимся женщинам, проявившим исключительное мужество в отстаивании своих прав. Среди лауреатов этого года 20-летняя минчанка Анастасия Положанко, заместитель председателя организации «Молодой фронт». В феврале Анастасия была освобождена из тюрьмы, где провела 2 месяца. Сейчас находится под подпиской о невыезде и не смогла приехать в Вашингтон на торжественную церемонию с участием первой леди Мишель Обама. Но прозвучала речь, которую Анастасия Положанко приготовила для этой церемонии.
В этой речи основное, что меня волнует, это все те люди, которые сейчас находятся в тюрьме. Это все это количество людей, которые грозит огромные сроки, и просто бесчеловеческие сроки. Люди эти невиновные и должны находиться на свободе. Поэтому я не принимаю эту премию как лично мне. Конечно, я обрадована. Но это огромная гордость для меня. Но при этом я почтена, что настолько большое внимание к самой ситуации, к этой проблеме. И я была бы очень благодарна, если бы это внимание не остывало, его становилось все больше и больше. И чтобы благодаря международной поддержке, тем более позиции Штатов, все эти люди, которые находятся в заключении, они вышли на свободу. Я говорю о том, что я уверена, что те, которые находятся сейчас в тюрьме, они, ну, гордятся мной, я горжусь ими. И для меня самое огромное желание, чтобы они оказались на свободе. Именно это я писала в своей речи.
Анастасия, ну мы не сможем сейчас рассказать о судьбах всех людей, которые находятся в заключении, но, может быть, вы несколько примеров приведете с вашей точки зрения самых вопиющих случаев.
Самые вопиющие случаи – это молодые люди, которые сидят там в возрасте 20-22 года, которые взяты там ради того, чтобы продолжать дальнейшую торговлю и на каком-либо контрасте давать сроки организаторам и участникам. И это, ну, просто бесчеловеческая ситуация. Бесчеловеческая ситуация, когда все время находятся экс-кандидаты в президенты, когда к ним относятся так, как будто они обычные такие либо там преступники, которые задержаны за кражи, там что-либо подобное. Это кандидаты в президенты, и у них должно быть такое же отношение, такое принято по всем международным стандартам. И это, в свою очередь, конечно, лидеры «Молодого фронта», которые все находятся в тюрьме. Находятся в тюрьме, чтобы уничтожить эту организацию, чтобы уничтожить их как личности. И не секрет, что Дмитрий Дашкевич и Эдуард Лобов были вообще по хулиганских мотивов. Только ради того, чтобы продемонстрировать, что в русской оппозиции все преступники и хулиганы. Это ложь. Те люди, которые находятся, они достойнее во много раз, чем сам президент, который незаконно находится у своего поста. И я думаю, что, несмотря на то, сколько людей будет находиться за решеткой, такого мнения будут придерживаться все больше и больше людей.
Анастасия, вы, конечно, знаете знаменитые слова главы Центра избиркома Лидии Ермошиной, которая сказала, что женщинам нечего было делать на площади 19 декабря, сидели бы дома и борщ варили. Что бы вы хотели ей ответить?
Я бы ей посоветовала тоже прекратить нарушать закон, прекратить легитимизировать то, что давно нужно отдавать под суд, и идти варить борщи спокойно себе, детям и своим внукам. Я думаю, пускай это у нее будет счастливая, счастливая старость. Женщины в данный момент, вот сегодня, как открытие 8 марта, встают на этот же самый путь, плечом к плечом к своему мужчине, плечом к плечом к своим ребятам, плечом к плечом со всем белорусским народом. Я не делю людей на пол. Я понимаю, есть одно, есть правда и есть неправда. И наступает момент, когда за правду нужно сражаться. И какого ты пола, абсолютно никого не волнует. И меня это не волновало тогда, когда я находилась 19 декабря в центре города Минска. И я видела десятки, сотни, тысячи молодых людей, которых это тоже не сильно это волновало. И я считаю, что женщина имеет честь, талант и мудрость воспринимать то, как она хочет, и участвовать в том, в чем она считает нужным. И я думаю, что тем более тогда, когда наши ребята находятся в тюрьме, везде выберутся женщины, это абсолютно предсказуемо.
Анастасия Положанко, заместитель председателя организации «Молодой фронт», лауреат премии «За храбрость». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Европарламент подверг резкой критике грубые нарушения прав человека в Беларуси, применение пыток к оппозиционерам и установившуюся в стране атмосферу страха. В принятой 10 марта резолюции члены Европейского парламента призывают страны ЕС расширить ограничительные меры против работников прокуратуры, судей и представителей КГБ, которые принимали участие в нарушениях прав человека. Европарламентарии потребовали от Минска без промедления начать расследование сообщений о применении пыток к политзаключенным. А в Великобритании готовится судебное дело против Александра Лукашенко, которое может привести к выдаче ордера на его арест за нарушение прав человека. Обвинение готовит адвокатская фирма H2O Law. Как утверждает адвокат Джейсон Макью, у него есть достаточно доказательств, чтобы получить ордер на арест президента Белоруссии. С Джейсоном Макью беседует Наталья Голицына.
Господин Макью, вы побывали в Беларуси, где собирали доказательства нарушения прав человека. С кем вы там говорили и что вменяете в вину Александру Лукашенко?
Я встретил там поддержку самых разных людей. Мне хотелось самому понять, что там происходит. Встречался как с представителями белорусских правозащитных организаций, так и с местными юристами и простыми людьми. Мне удалось собрать доказательства нарушений прав человека и других преступлений, совершенных режимом Лукашенко. В частности, мною получены свидетельства жестокого разгона мирной демонстрации протеста после выборов 19 декабря. Я получил также доказательства применения пыток и препятствий при предоставлении юридической помощи политическим заключенным. Семьи заключенных и правозащитники призвали международное сообщество предпринять меры против действий этого режима.
Вы намерены действовать на основании существующего в Великобритании так называемого принципа универсальной юрисдикции, позволяющего рассматривать в британских судах обвинения в преступлениях, совершенных в других странах, если там нет условий для привлечения виновных к ответственности. Обычно ли такое дело для британского судопроизводства?
Этот принцип существует не только в британской правовой системе. Сейчас из тактических соображений мы не сообщаем, в какой суд намерены обратиться. Могу лишь подтвердить, что мы имеем в виду британский суд и использование принципа универсальной юрисдикции. Будут применены как частное обвинение, так и гражданский иск. Это во многом не имеющее международных аналогов дело, создающее юридический прецедент.
Какие меры вы сейчас предпринимаете для привлечения Лукашенко к ответственности?
У нас этим делом занимается команда очень опытных юристов, специализирующихся на международном праве, причем не только из нашей фирмы, но и из других британских и иностранных фирм. Мы абсолютно уверены в успехе разработанной нами стратегии и в ее правовой основе. Одновременно нам помогает группа белорусских юристов, которая собирает улики. Юристы нашей фирмы уже побывали в нескольких странах, где получили показания прибывших из Белоруссии свидетелей обвинения.
Согласно международному праву, главы государств обладают иммунитетом против уголовного преследования. Не станет ли это препятствием для привлечения Лукашенко к суду?
Не думаю, что это станет препятствием, если будут доказаны обвинения в пытках, а у нас есть доказательства этого. Хочу также сослаться на другие выигранные нами дела, в частности, на два дела против террористических организаций и диктаторских режимов, в которых у нас были аналогичные препятствия. Однако нам удалось их обойти благодаря тому, что люди, от имени которых мы действовали, могли предоставить убедительные доказательства совершения преступлений. Основной принцип права – наличие судебной защиты, и дело юристов – обеспечить эту защиту. И это то, что мы намерены предпринять.
Известно, что британское правительство выступает против частных обвинений по политическим делам. Недавно премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что правительство намерено изменить законодательство с тем, чтобы исключить из юридической практики частные иски по таким делам. Станет ли это препятствием в деле против Лукашенко?
Наше дело базируется на британском законе, который был принят нашим парламентом в далеком прошлом. Не сказал бы, что частное обвинение по политическим делам – заурядное событие в Британии, однако оно не так уж редко встречается. Британское правительство никогда не вмешивалось в прошлом в частные иски, связанные с правами человека, и одно из огромных достоинств британского судопроизводства состоит в том, что в отличие от белорусских судов, наше правительство никогда не вмешивается в деятельность судов.
Пресс-секретарь Лукашенко назвал ваше намерение привлечь Лукашенко к ответственности пиар-акцией, эксплуатирующей популярность белорусского президента.
На это могу только сказать, что ирландская республиканская армия обвиняла нас в этом же, когда мы начали ее судебное преследование в Ирландии как террористической организации. Мы преследовали ее в суде и выиграли дело. Так что хорошо бы официальным белорусским лицам познакомиться с такими прецедентами прежде, чем отпускать шуточки в адрес людей, готовящих против них судебный процесс. Эти обвинения в пиар-акции и спекуляциях на популярности Лукашенко у народа Белоруссии смехотворны. Мне не встречались там люди, которые с этим согласны. И, как я заметил в одном газетном интервью, это дело основано не на популярности, а на дурной славе белорусского президента. И именно поэтому оно стало столь важной новостью в средствах массовой информации всего мира.
С адвокатом Джейсоном Макью, подготовившим обвинение против Александра Лукашенко, говорила лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына. Я спросил минского юриста Олега Волчика, что он думает об этом деле.
Международное законодательство позволяет такие инициативы проводить, и с каждым уголовным судопроизводством своей страны есть определенные механизмы, как этот адвокат говорил, ну, возбудить дело против Лукашенко. Если было бы это несерьезно, то я не думаю, так бы не реагировал ни Лукашенко, ни его помощники на вот эту инициативу. Могли бы просто промолчать и все. А видно, значит, мне им сказали, что не все так просто, что если этот процесс начнется, то, естественно, должны быть адекватные меры по отношению к тому, в отношении кого будут применяться, ну, законы. Ну, есть такой юрисдикция во многих странах, но посмотрим, как дальше будет.
Радио «Свобода. Итоги недели». Сразу после сводки новостей и что думают россияне об отношениях с Соединенными Штатами, обзоры блогов, гламорама и реплика Виктора Шендеровича. Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии более 200 тысяч человек покинули районы, в которых разрушены многие сотни домов, объекты инфраструктуры, затруднено электроснабжение и мобильная связь. Жертвами произошедшего вчера землетрясения и последовавшего за ним цунами стали, по последним оценкам, более 1000 человек. Взрыв на японской АЭС разрушил здание, но не повредил металлическую оболочку реактора, заявил официальный представитель правительства Японии. Он также объявил, что радиационный фон в районе АЭС «Фукусима-1» не изменился после взрыва. Россия может поставить Японии до 150 тысяч тонн сжиженного газа, а также увеличить поставки угля. Об этом сообщил российский вице-премьер Игорь Сечин на встрече с главой правительства Владимиром Путиным, поручившим помочь Японии топливом. ООН сегодня направляет в Японию группу экспертов для помощи в координации спасательных и восстановительных работ после разрушительного землетрясения. В Дагестане совершено покушение на депутата городского собрания Каспийска. 31-летний Запир Исаев госпитализирован с огнестрельными ранениями. В ряде городов России сегодня прошли акции социального протеста. Митинги под лозунгом «Российское образование в опасности» проводились в Москве, Петербурге, Новосибирске и некоторых других городах. Звучали требования отставки министра образования России Андрея Фурсенко и прекращения правительственной реформы в сфере образования. В России сегодня так называемый «день тишины» перед региональными и местными выборами. Запрещена любая агитация. Завтра, 13 марта, жители 12 субъектов Федерации будут избирать депутатов законодательных собраний. В 10 региональных столицах пройдут выборы в горсоветы. Боевое крыло организации «Фатх» взяло на себя ответственность за убийство 5 израильтян на западном берегу реки Иордан.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Отношение россиян к Соединенным Штатам. Результаты опроса, проведенного в связи с визитом вице-президента Байдена в Москву, в рубрике Вероники Баде «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Согласно данным Левада-центра, в списке государств, враждебно настроенных по отношению к России, США стоят на 5-м месте, после Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. При этом отношения между двумя странами относительное большинство, 37% россиян, определяют как нормальные, спокойные. Прохладными их называют 33% опрошенных, напряженными 12%, враждебными 2%, дружественными 7% и добрососедскими считают эти отношения 6% респондентов. Вот комментарий Алексея Левина. Венсона, руководителя отдела социокультурных исследований центра.
Отношение россиян к Соединенным Штатам Америки не стоит в ряду отношений к каким-либо другим странам. Это отношения исключительные. Только эта страна, по мнению россиян, является чем-то равным нашей стране по некоему праву быть главными в мире. Мир россиян представляется поделенным на две части, их и нашу. На сегодняшний день это иллюзия, понимание этого тоже присутствует, но никакого другого, так сказать, супостата нет. Отношение к Америке в этой связи есть одновременно и отношение как к врагу, и отношение, ну, своего рода уважения. Но это не европейское или там не британское отношение к своему противнику с уважением. Это немножко другое, но тем не менее. Вот доказать это можно таким образом. Кого вы бы назвали врагами России? На втором месте, сразу после чеченских боевиков, идут Соединенные Штаты Америки. 40% это говорит. Или там Америку называют агрессором, который стремится взять под контроль все страны мира. 73% это говорят. Это данные 2010 и 2011 года. В то же время 47% россиян говорят, что у нас отношения с Америкой хорошие или нормальные. Вот они нормальные, потому что, да, это наш такой вековечный противник, но это нормальное положение вещей.
Есть ли перемены в отношении к США в сравнении с теми временами, когда американским президентом был Джордж Буш?
Я думаю, что изменения, если есть, то они не связаны с изменением фигуры президента. Там когда-то Рейган был одиозной фигурой и значимой персоной. Джордж Буш уже ею не был, и Барак Обама, в общем, не является. Я говорю о массовом восприятии, а не о позициях элитных кругов.
Насколько сильны тут вот в отношении россиян к США стереотипы, идущие с советских времен?
Очень сильны. Но я думаю, что вот это действительно начала складываться такая схема отношения к Америке достаточно давно, еще, видимо, в самом начале 20 века, ну, то есть тогда, когда Америка стала входить в число великих держав, и в России это почувствовали, и когда-то она потеснила главных супостатов в лице Англии и Франции, ну, Англии прежде всего. Какое-то время делилось с Англией такое вот место, англо-американский империализм назывался, главный враг. Но потом Англия отступила на вторые и третьи роли, и Америка с окончанием Второй мировой войны в глазах россиян приобрела статус главного соперника, и, в общем, с тех пор оттуда не уходила.
А какова вообще роль врага, в данном случае внешнего, для российского общественного сознания?
Она очень велика, как вот показано в работах специалистов нашего центра, в частности Льва Гудкова. Враг имеет очень большое значение для той конструкции, внутри которой россияне видят себя. Отчасти можно сказать, что без какого-то внешнего врага россияне не могут как бы себя просто разглядеть, увидеть. Враг – это своего рода зеркало, только такое перевернутое, дважды кривое.
А что нам говорит такая картина о россиянах? Какие они?
Это смесь отчаянной храбрости и отсутствия спокойной уверенности в себе.
Это был социолог Алексей Левинсон. Если исследователи просят россиян высказать свои пожелания к внешнеполитическому курсу страны, то лишь 14% граждан настаивают на том, что России нужно стремиться к сближению с Соединенными Штатами. 36% уверены, что тут стоит соблюдать дистанцию. А основная позиция, которую разделяют 40% опрошенных, такова – сохранять нынешние отношения с Америкой.
Рубрику «Общественное мнение» ведет на «Волнах свободы» Вероника Баде. Вы слушаете программу «Итоги недели». Обзор блогов. Уходящая неделя отмечена не только празднованием 8 марта, но и неприятностями для судьи Ирины Левандовской и руководителя одного из писательских союзов Светланы Василенко. О том, как эти темы обсуждаются в сетевых дневниках, расскажет Юрий Васильев.
«Стоит Вознесенский, а теперь ответьте!» — воскликнул Битов. «Мог ли я не дать ему по физиономии?» Эту историю, рассказанную Сергеем Довлатовым, на уходящей неделе не раз вспоминали в блогах. Довлатовская заметка, скорее всего, апокриф, а вот свежая литературная драка с участием Андрея Битова, к сожалению, скорее всего, правда. После заседания российского пен-центра, где Битов президент, произошел конфликт между ним и руководителем одной из писательских организаций России, Светланой Василенко. Далее цитата по блогу «Алиса Алиса». «Случилось, господа писатели и правозащитники. Светлана Василенко лежит в больнице с травмой лицевой кости. К тому же медицинские приборы не могут зафиксировать нанесенную ей психологическую травму, а также измерить всю степень унижения чести и достоинства личности в результате, в кавычках, публичного наказания. За что же ударили, спросите вы, и я отвечу, за свое особое мнение, отличное от большинства. Казалось бы, Светлана Василенко имеет право высказывать собственное мнение. Она не только известная многим писательница, пишет автор блога, но и общественный деятель, возглавляет Всероссийскую общественную организацию «Союз российских писателей». Поэтому, когда распустившемуся кулаки Битову все-таки заметили, что он ударил женщину, президент ответствовал: она не женщина. Веский аргумент, что и говорить. Конец цитаты. Бьют женщину, не больше и не меньше. Не просто так, а на очередном витке очередного дела российского Литфонда. Кто молод, тому справка. Так получилось, что после Союза писателей СССР наследством СП не всем, но и оставшегося хватит, занимается по большей части Литфонд. Под эгидой Литфонда, в частности, знаменитая Переделкино, а в Переделкине – дачи. То ли литфондовские, то ли уже чьи-то иные, частные, не разобрать. Суд идет за судом. Писательские организации и известные инженеры человеческих душ в процессах вокруг Литфонда калейдоскопом. Тянется все это два десятка лет. Со стороны же не понять ровным счетом ничего. Кроме того, что квартирный вопрос портит всех, даже великих. Пользовательница Ленхен, человек, как можно понять изнутри, говорила в своем блоге как раз об этом. Цитата. «Многолетний конфликт вокруг Литфонда то погаснет, то потухнет, и периодически бывают обострения. Одному из этих обострений и было посвящено собрание Пена 4 марта, а именно новому витку судебной истории, посвящению руководства Литфонда. И самое главное, взаимоподдержки руководителей Союза российских писателей и Литфонда. Факты этой взаимоподдержки, подчеркивает Ленхен, оглашались и обсуждались. Руководитель этой организации СРП Светлана Василенко. Собственно, собрание было по ее душу, но ее на этом собрании не было по уважительной причине. Она появилась гораздо позже, пишет Ленхен, когда в разгаре была неофициальная часть, и все уже были более или менее под шофе. Видимо, Андрей Битов приватно повторил ей суть сказанного на официальной части, беседа быстро накалилась и, увы, перешла в потасовку. Однако еще позже оба участника некоторым образом помирились, пишет Ленхен, и из Пена вместе звонили нам. Если бы Светлана Василенко была мужчиной, все случилось бы ровно так же, зато не было бы повода улюлюкать». Конец цитаты. Помимо прочего, блогеры желают скорейшего выздоровления и Светлане Василенко, и Андрею Битову, и прочим писателям. Всем. Уходящая неделя принесла еще один сюжет с обиженной дамой, тоже не вполне женщиной по битовской терминологии, а как раз функционером, впрочем, бывшим. Молодая судья из Бурятии Ирина Левандовская лишилась работы при довольно необычных обстоятельствах. Пользователи сети, недовольные одним из решений судьи, обратили внимание на фото, размещенные в социальной сети. На одном девушка завлекательно облизывает бутылку чего-то спиртного, на другом имитирует процесс питания из корыта, где обычно едят свиньи. В общем, ничего особенного для подобных фоток, кроме того, что их героиня, Ирина Левандовская, является федеральным судьей со всеми вытекающими требованиями ко служебной этике. Внутрикорпоративное разбирательство длилось несколько недель, пока комиссия Совета судей Бурятии не решила с Левандовской контракт не продлевать. Причина – как раз нарушение этических норм. Популярный блогер Олег Козырев – один из немногих, кто вступился за уволенную представительницу третьей власти. Цитата. «Я считаю, что увольнение судьи Ирины Левандовской за фото из ее онлайн-странички в соцсети – нарушение конституционных прав граждан, а если попросту говорить – тупость. Работодатели, что в России, что в мире, и без того уже скоро в окна к нам заглядывать будут, чтобы просматривать. Телефото мы делаем, телевидео снимаем, телетексты записываем», – полагает Олег Козырев. «Онлайн-дневник – личное пространство человека. Попытки цензурировать блоги и страницы в соцсетях – это все равно, что цензурировать мысли человека», – уверен Козырев. «У людей, – пишет он, – отнимают и возможность дурачиться, и шутить, и ошибаться, и просто быть самими собой. Приходит кто-то извне и вне контекста, вне твоего круга друзей, для которых ты делал запись, начинает мерить твои фото, твои записи и осуждающе качать головой. Как, мол, ты в таком статусе мог такое делать? Я не знаю, какая левандовская судья», – пишет Олег Козырев. «Если плохая, увольняйте за то, что плохая, но не за фото на личной странице. А ссылки на статус судьи, пишет Олег Козырев, для меня лишь звучат поводом эти убогие средневековые статусы отменить. По крайней мере, те из них, которые запрещают личный блог вести». Конец цитаты. Блог ради блога. Блог во имя блога. Великолепная идея. Однако именно блогеры указали Олегу Козыреву на то, что, опять-таки цитата, «если хочешь пить из бутылки, носить откровенную одежду, сниматься голой, встречаться с разными мужчинами, высказываться откровенно и неприлично в интернете, уволься из судей. Стань, например, адвокатом или юристом. Иначе такого судью, как и священника тоже, люди не приемлют. А значит, и закон человеческий, и Божий тоже». Конец цитаты. «Власть налагает ограничения». Ирина Левандовская это уже поняла. Лиха беда начала.
Рубрику «Сетевые разговоры» готовят для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Расточительности Рамзана Кадырова и Муаммара Каддафи посвятила София Корниенко «Обозрение Гламорама».
Пока одни авторитарные лидеры горят в огне народных восстаний, другие заняты приготовлением общепитовской амброзии для народа, каждый в своем масштабе. Если Владимир Путин делает ставку на Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу, то Рамзан Кадыров немножко поскромнее. Глава Чечни сам надевает футбольные трусы и выбегает на Грозненский стадион в компании заморских футбольных ветеранов. Как сообщают многие мировые издания, в том числе бразильское «Globo Esporte», чемпионам мира 2002 года очень солидно заплатили за визит в Чечню. Ромарио якобы признался, что поехал в Чечню лишь потому, сколько ему заплатили, а в остальном он не понимает, какая была цель у этой игры. Зато Рамзан Кадыров хорошо понимает. Вот написал же «Globo Esporte», что есть такой Рамзан Кадыров. И многие другие написали. Правда, большинство изданий пояснили, что это тот самый Кадыров, которого гуманитарные организации половины мира обвиняют в зачистках и пытках. Цитата из «Берлинер Цайтунг». Тот самый, который расхваливает обстрелы женщин с неприкрытой головой из пейнтбольных ружей, сообщается уже в свежем отчете Human Rights Watch. Как пишет «Таймс», безопасность даже на рядовых матчах лиги в Грозном вынуждены обеспечивать снайперы, а зрители инстинктивно пригибаются под залпы праздничного фейерверка. В 2004 году именно на этом стадионе подорвали Кадырова отца.
Тем не менее, сам чеченский лидер, который, по слухам, зарабатывает более миллиона долларов в неделю, настаивает, что футбольные звезды приезжали играть в Грозный не за деньги, а в знак уважения к чеченскому народу и в ответ на помощь, оказанную Кадыровым бразильцам во время наводнения в Рио-де-Жанейро в январе. Никаких упоминаний о помощи бразильцам со стороны Чечни во время январского наводнения в интернете нет. Зато есть информация о том, сколько платит Терек Грозный своему новому тренеру, голландцу Руду Гулиту – 6 миллионов долларов в год. И сколько предложил за переезд в Грозный лучшему игроку чемпионата мира 2010 года Диего Форлану – 7,5 миллионов в год. Однако вот незадача. Фокус со звездами за большие деньги вместо повышения уровня жизни и свобод для всех граждан теперь уже не только путинско-кадыровское ноу-хау. На этой неделе у грозненских переговорщиков в последний момент переманили Мбарка Бусуфу. Полузащитник бельгийского Андерлехта поедет не в Грозный, а в Махачкалу. Дагестанский клуб выложит за трансфер 12 миллионов.
Пока диктатор остается у власти, экономическому сотрудничеству с ним принято находить гуманитарное оправдание. Если не мы, то кто же навестит этот богом забытый край? В ретроспективе же остаются лишь равнодушно упрямые цифры. Сотрудничал, не сотрудничал, получал столько-то. В получении денег от Муаммара Каддафи подозреваются сразу несколько высших учебных заведений Великобритании. И дело даже не в том, что сыновья ливийского диктатора Мутасим и Саиф Аль-Ислам учились в Лондоне. Это, в конце концов, не запрещено никому. А в том, что после их отъезда на родину их британские альма-матер неожиданно получали щедрые пожертвования. Речь идет об Институте Африки и Азии, а также о престижной лондонской высшей школе экономики, где старший сын Каддафи получил ученую степень. Теперь его диссертацию лечили в плагиате. Еще один университет, столичный King's College, принимал участие в совместном с ливийским правительством проекте по реформированию ливийских тюрем. В ходе проекта хитрым образом избегались тюрьмы для содержания политзаключенных.
Между тем, вложения семьи Каддафи в лондонскую недвижимость не оправдались. Группа протестующих под названием «Topple the Tyrants» – «Вали тиранов» – превратила роскошный особняк старшего сына Каддафи в сквот, вывесив на фасаде простыню со словами, что нечего, мол, было тратить 10 миллионов кровавых фунтов. Семья Каддафи распоряжалась домом через подставную фирму, зарегистрированную на Каймановых островах. Правда, без ответа остается пока вопрос, где были все эти непримиримые критики британского сотрудничества с Ливией, пока тамошний режим сам не начал валиться. И почему они продолжают молчать сегодня об аналогичных многочисленных проектах с другими, не менее саблезубыми партнерами?
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вечеринка под названием «Путин-пати» в модном московском клубе «Рай» привлекла внимание российского политического интернета и западных журналистов, и многие связали это клубное событие с приближающимися президентскими выборами. Слово Валентину Барышникову.
Корреспондент агентства «Рейтер» так описала происходившее в клубе «Рай» в ночь с 6 на 7 марта.
Женщины с обнаженной грудью, знаменитости, клубные промоутеры выразили свою поддержку премьер-министру Владимиру Путину на расточительной вечеринке в его честь за год до президентских выборов. Около 2000 человек собрались в модном московском ночном клубе «Рай», чтобы чествовать мужественного премьер-министра, который в прошлом намекал, что может вновь выдвинуться в президенты в 2012 году. За Владимира Владимировича, самого классного, самого уважаемого мужчину во всей России, выкрикивал, обращаясь к толпе, организатор вечеринки Андрей Лобжанидзе, одетый в розовую майку с изображением Путина, обрамленным цветами. Стриптизерши извивались с табличками «Я хочу премьер-министра» под электронную клавер-версию песни «Blueberry Hill», которую Путин в декабре исполнял на благотворительном вечере. Промоутеры говорили, что целью вечеринки было только чествование Путина, а не просьба вновь выдвигаться в президенты. «Он такой прекрасный, он ближе к российским людям, чем когда-либо был любой другой лидер», заявил Рейтер, поп-певец и стилист Сергей Зверев. За его спиной молодые женщины просовывали свои лица в прорезь в картонном стенде с изображением женщины, сидящей на мотоцикле за спиной Путина.
А вот впечатление журналистки Financial Times Кэтрин Белтон, которая описала их в своем блоге на сайте издания.
Происходившее на сцене рая было ударом по органам чувств. Группа едва одетых танцовщиц в чулках двигалась перед транспарантом без Вовы Уёва. Женщины с обнаженной грудью раскидывались на реплики рабочего стола премьер-министра.
Интерес к вечеринке был подогрет заранее высказываниями пресс-секретаря российского премьера Дмитрия Пескова, который сообщил, что от руководства клуба потребовали не использовать имя Путина в названии мероприятия, и что юристы запросили от клуба разъяснений, чтобы не допустить коммерческого использования имени премьера. При этом подчеркивалось, что аппарат правительства не требует отмены самой вечеринки, поскольку не имеет на это права. Руководство клуба сообщило, что официально с ним никто из представителей правительства не связывался, использование имени Путина в названии вечеринки не было коммерческим, а потому мероприятие состоялось. На сайте интернет-газеты «Взгляд» в комментарии под сообщением о вечеринке один из пользователей отмечает.
Если бы Кремль был на самом деле недоволен, были бы автобусы с ОМОНом, войсками, и кто-нибудь получил бы дубиной по башке. Такое, как известно, бывает по 31 числам в Москве. Тут ничего такого нет, значит, на самом деле балдеют.
Пользователь Твиттера Антон Коробков замечает.
А ведь Путин-пати – это единая Россия.
Фоторепортаж с вечеринки, опубликованный ЖЖ-пользователем Зиялт, вызвал взрыв интереса в российской благосфере. Многие комментаторы выражали восхищение мероприятием и выражали сожаление, что не присутствовали на нем. Другие были настроены более критично.
Путя, походу, и правда собрался в президенты. Это такой ход – привлечь молодежь.
Просто рейтинг свой накачать хочет, а эта молодежь либо не участвует в выборах, либо голосует как родители, что снабжают доходным местом или деньгами карманными. Впрочем, выборов нет. Это праймерис между Медведем и Путеном. Между собойчик бескровного определения, кто пойдет по рейтингу.
Видимо, но больше это похоже на пир во время чумы.
«Стриптиз во время чумы и во имя Путина» – так и заглавлена статья на сайте открытой электронной газеты форума «МСК.ру», написанная левым активистом Дмитрием Черным.
Наступают нелегкие времена, выборы предстоят теряющий рейтинг партии Путина. Посему сейчас не будут гнушаться никаким пиаром, даже гламурным и сомнительным. В конце концов, как для гламура, так и для одного из богатейших людей мира, в честь которого Патя устраивалась, важно одно – сохранение статус-кво. Не нужна им ни модернизация, ни что-либо иное, что поменяло бы их размеренный и вполне даже традиционалистский образ жизни. Но жизнь продолжается, и выборы грядут.
И вновь журналистка Financial Times Кэтрин Белтон.
Путин не исключает своего возвращения на президентский пост после выборов в следующем году, и многие считают его наиболее влиятельным лидером, даже несмотря на то, что Дмитрий Медведев, его протеже, сейчас занимает пост президента. Но пока завсегдатые вечеринок, завернувшись в российские флаги, праздновали в танцевальном зале, чествуя то, что они считают восстановлением гордости и мощи России под лидерством Путина, последние опросы показывают, что Медведев приблизился к Путину по уровню популярности впервые с начала своего президентства. В частных беседах многие представители бизнес-элиты страны все чаще шепчутся, что возвращение Путина на президентский пост может повредить инвестиционному климату. Хотя и не принесший особого прогресса, нацеленность Медведева на инновации и борьбу с коррупцией, расцветшей при Путине, получает все большую поддержку по мере того, как ведущие бизнесмены осознают, что страна нуждается в колоссальном притоке капитала для поддержания ветшающей инфраструктуры. Исход выборов действительно важен в восприятии инвесторов, говорит один московский банкир. Как знак неуверенности или даже борьбы, одна российская газета запустила на прошлой неделе слух, что Путину скоро предложат возглавить Международный олимпийский комитет в обмен на отказ от участия в президентской кампании. Это означает освобождение пути для второго срока Медведева. Аппарат Путина быстро опроверг слух, и на Путин-пати единственным упоминанием о Медведеве было изображение Путина в качестве Бэтмена с безликим Робином.
Обзор откликов на Путин-пати подготовил Валентин Барышников. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Анна Чапман завела свой сайт и обратилась к россиянам. О, прочь прошлое! Это уже не черные трусики с красным бантиком для журнала «Максим» и не фотосессии с искусственными фалосами. Наша волгоградская миледи свела лилию с плеча, вступила в молодую гвардию «Единой России» и озабочена, ныне цитирую, «единством народа с землей». Налетай трудовое крестьянство. Эволюция, однако. Раньше Анна, цитирую, была озабочена собственным счастьем. Но, цитирую, ее идеология поменялась. Она поняла, что, цитирую, «осмысленность жизни постигается в отдаче». Теперь, стало быть, Анна отдается вот таким образом. Очень интересная поза, назовем ее гражданской. Короче, все на сайт. Патриотизм, любые фантазии.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В последний момент защита решила подать ходатайство об обращении...
Мы выступаем за демократию, мы выступаем за соблюдение прав человека.
Сейчас родители уже прибыли в госпиталь в Печенге и сообщили, что Сергей...
У нас были хорошие отношения. Европе необходима Ливия, чтобы был мир...
Среди обвиняемых университетский профессор, независимый обозреватель...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир «Радио Свобода».